Аллилуйя, слава Господу. Благословение вам всем от пастыря. И большой привет. Вы помните, какая последняя проповедь у нас была, кто скажет? Ага, помним, да. Ну, что-то было, сдвиги какие-то, сдвижения в нашей жизни. Слава Богу. Отчет это, мы знаем, что отчет это, мы отчитываемся о своей работе, да? А подотчетность, мы отчитываемся о своей работе и как мы ее сделали. Да? Аминь? Аминь. Сегодня Бог дал нам очень чудное слово. И я верю, что оно нам тоже пойдет на пользу. Аминь. Проповедь моя называется «Отравленная похлебка». Угу. Я думаю, вы уже читали это, но я хочу просто сегодня показать духовный смысл, что мы кушаем. Да? Сегодня мы будем говорить об одной истории, которая произошла в служении Елисея. Мы знаем, что был пророк Илия. Помните Илию? Недавно пастырь проповедовал, когда он был вознесен, он отдал благословение своему ученику, как названному первородному сыну, Елисею. Да? Елисей, мы сегодня будем о нем говорить. Елисей, еврейское слово Элиша. Элиша, кто записывает? Элиша. Бог помог. И мы уже знаем, что он был учеником Илии. Незадолго до того, как Илия должен был вознестись, как Бог его должен был вознести, Илия уже об этом знал 100%, и он сказал Елисею, проси, что ты хочешь, чтобы я тебе дал, чтобы я тебя благословил. И Елисей попросил благословение вдвойне, двойное благословение. Да? Написано 4 Царств 2, 9. 4 Царств 2:9. Когда они перешли Иордан, Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказали Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Я уже когда-то говорила, наверное, знаете, что вот это двойное помазание, наследие, это наследие в еврейском народе, это первородство для первого родившегося сына. И он имеет очень смысл такой, это двойное назначение, он имеет две доли. Он имеет больше в два раза, если там еще есть сыновья, он имеет больше в два раза, две доли, первородный сын в семье. И поэтому Елисей попросил в два раза больше. Мы помним истории Илии, что Илия делал, да? Он был сильный пророк, и он был пророком судья, пророк-судья. Он был жесткий пророк, да? Мы знаем, как он отнесся к пророкам Иезавель, как он молился и зашел огонь с небес. Это была сила такая, ну, наверное, жесткое, можно сказать, так сравнить, да? Но Елисей у нас, он отмечен больше как пророк доброты и милосердия. Это в основном, потому что очень много есть историй про Елисея, которые он творил чудеса, как Бог через него творил, и мы видим, это была помощь народу. Но, конечно, были такие моменты, когда нужно было сделать такой праведный суд, и он судил жестоко даже. Если мы посмотрим, это примеры, мы не будем их читать, мы можем посмотреть 4 Царство, вы прочитаете дома, я думаю, вы помните, 2:23, это когда он шел, и дети смеялись с него. Помните эту историю, когда Илия был вознесен, пророки стояли в стороне, потом там дети, он проходил дальше, и дети смеялись над ним. И он сделал суд над ними, он послал медведицу. И медведица разорвала детей. Это было жестко и жестоко, да? Потом еще был пример такой, 4 Царств 7:2. был голод. И я не буду рассказывать, это был сановник царя, который не поверил Елисею. Он не верил, что Бог может делать чудеса. И Елисей, и Бог через Елисея не может делать чудеса. И тогда он сказал: ты увидишь, что Бог делает, но не будешь вкушать. Потому что был голод, все были голодные, Господь накормил, а он не вкушал. Понимаете? Остался у разбитого корыта. И 4 Царств 5, 19 и 27, там тоже очень интересная история о его же собственном слуге, да, когда он обманул его и взял то, что ему привезли в дары, он обманул своего хозяина. И что случилось? Обман – это что? Наказание должно быть, да, это грех. И было наказание проказа ему. Елисей просто сказал: вот тебе, что тот имел, то будешь ты иметь, да? За твое непослушание, за твое... Ты есть мой слуга, тебе сказано, сделано, да? Должны сделать, мы должны быть в послушании. Он был плохой подотчетный, да? Он не отчитался о своей работе правильно, он обманул. Ну вот, конечно, когда мы обманываем, мы, естественно, получаем не очень хорошие вещи. Это вступление, чтобы вы знали, о чем идет речь. Сегодня у нас будет основное местописание, 4 Царств, 4 глава, с 38 по 41 стих. Я его прочитаю, и потом мы будем разбирать. Я хочу вам показать, как можно это показать духовно. Да? Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той. И сыны пророков сидели пред ним, и сказал он слуге своему: «Поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». И вышел один из них и пошел собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов, полную одежду свою, и пришел, и накрошил их в котел с похлебкой, так, как они не знали их. То есть они не знали эти плоды. И налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: «Смерть в котле, человек Божий!» И не могли есть. И сказал он: «Подайте муки». И высыпал ее в котел и сказал Гиезию: «Наливай людям, пусть едят». И не стало ничего вредного в котле. Как бы история такая, да? Ну, обычная. Но мы сегодня разберем ее по косточкам, можно сказать, да? Потому что здесь очень скрыт такой смысл духовный. Мы видим, что в то время в этой земле был голод. И он, Елисей, возвратился в Галгал. И написано: сыны пророков. Помните, когда вознесся Илия, были пророки, стояли и говорили: ой, он где-то пропал, он где-то заблудился, и надо его искать. Это были те пророки. И я так себе понимаю, что в этих пророков были сыновья. А в Галгале была школа пророков. Поэтому Елисей, как главный пророк, он пришел в Галгал. И мы видим, здесь подробности не написаны, но в истории написано, что в Галгале была, возможно, школа пророков. Поэтому Илия, то есть Елисей, простите, Елисей, он вернулся в Галгал, и сыны пророков сидели перед ним. Значит, он пришел и собрал эту школу. Для чего? Он просто собрал, да, мы видим, он собрал. И они сидели перед ним. Они сидели, не знаю, сколько их было, здесь не указано, но сидели. И что он говорит? Голод был, мы видим, голод был, сыны пророков сидели, естественно, голодные. И он говорит слуге своему: поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих. Поставь большой котел. Мы не знаем, сколько человек было, но он говорит: поставь большой котел. Большой котел. Что мы здесь видим? Большой котел. Что обозначает в духовном большой котел? Большой котел, большой сосуд – это Евангелие. Это Евангелие. И все, что варится, это Слово Божье для нас. Если мы посмотрим, для чего Он позвал? Можно сказать, что Он позвал их для того, чтобы чему-то научить, да, так как была школа пророков, Он хотел их научить. И еще одно Он хотел сделать для них. Он хотел им дать благословение Божье, чтобы они увидели, как Бог благословляет. Да? Вот это Он хотел им дать, показать. Божье обеспечение. Именно в голод. Он Божий сын, можно сказать, да, Божий сын, он Божий пророк. Через него Бог делает чудеса. И вот собрались эти люди, которые, ну, мы видели, как отцы их вели себя. Не верили, да? Ну, или я там где-то потерялся. И эти тоже сидели перед ним, смотрели на него, а он Божий человек. И здесь он говорит, поставь большой котел. Еды нету, как бы, да? Еды нету, не было, голод был. Но он говорит, поставь большой сосуд, большой котел. И что происходит? Он хочет показать этим людям, которые ничего не знают, молодые еще, может, неопытные, вообще, может, кто-то ничего не знает, ну, чтобы показать, как работает Бог. Дальше мы читаем 39 стих. Вот они все сидят, котел варится, уже что-то там варится. А как оно варится, мы не знаем, потому что Бог делает чудеса. Да? В голод, и в голод накормлю. И 39 стих. «И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов в полную одежду, и пришел, и накормил их, и накрошил их в котел с похлебкой, так, как они не знали их». Смотрите, сидят все, так вот, кучки сидят, и вдруг один встает, никому ничего не говорит, и уходит. Уходит искать себе плоды. Какие плоды он пошел искать, непонятно. Но он пошел и нашел. Нашел. Мы видим, что он нашел что? Дикое вьющееся растение. Дикое. И набрал с него диких плодов. Еще одежду полную. Помните, вы, наверное, видели где-то и в фильмах, и просто на картинах. И мы знаем по истории одежду Израиля. Они ходили в таких балахонах, да, без штанов. Раньше ходили без штанов. И еще накидки какие-то у них были. Они были широкие. И можно себе представить, сколько он набрал этих плодов, полные свои одежды. Я не знаю, сколько он снес. Но что интересно, он их набрал, они ему понравились. Он искал какие-то овощи и нашел. Принес и стал крошить. Ушел, не спросив. Никто ему ничего не говорил, задание ему не давал. Задание было для одного человека. Для кого? Для слуги. И слуга его исполнял. Этот себе встал, пошел, насобирал чего-то, еще и полную одежду свою принес. Не спрашивая никого, пришел, стал крошить в котел. Знает он это, пищу, не знает, крошит. Все молчат, никто ничего не знает, никто ничего не понимает. И никто его не остановил, что интересно. Человек пришел, что-то непонятное принес и крошит. А мы же будем кушать это, правда? А? Я хочу показать вот именно в этом моменте, как это происходит духовно в церкви. Мы сделаем такое сравнение. Как можно это видеть в церкви? Вот церковь собирается, все, Слово Божье проповедуется, Божьи благословения изливаются, Дух Святой присутствует, прославление, все любят Бога, пища чистая, неотравленная. Все хорошо. Ну, этот есть кто-то один. Может, два. Может, ну, тут написано один. Мы будем видеть сравнение один. Встает и уходит. Ушел. Церковь дальше себе живет благословении. Он ходил, потому что выходить, когда ты в церкви, выходить не надо. Бог же предупреждает, говорит евреям 10:25, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение для онного дня. Мы в церкви, мы знаем, что Иисус приближается, да? Время такое нестабильное, и мы должны быть в единстве, мы должны молиться друг за друга, поддерживать в вере, пребывать в собрании, в Божьем собрании. Мы должны, как в Деяниях 2 написано, 46-47, что они были. Каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье, в простоте сердца. 47 стих там. Что? Хваля Бога, находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Видите? Бог прилагает. Он не выгибает, не выбрасывает. Бог прилагает. И они были единодушны. Точно так же, как мы сидим единодушно. И кто-то встает и уходит. Никто никого не спрашивает. Я, может, пойду куда-то, или можно мне выйти, или нет. Каждый в своем, как бы в своей свободе. Но здесь что видно? Что мы видим? Человек, который сидел в обществе святого человека, Божьего человека, со своими, ну, друзьями, наверное, со своими будущими пророками. Вот он сидел, встал и ушел, и нашел на свою голову и на голову всех тех, кто там сидел. Потому что он принес вот эти дикие плоды. Они ему очень понравились. Очень, раз ему очень понравились, значит, он набрал их столько и принес, и стал крошить. Знаете, как он крошил? Все крошат хлеб там или что-то. Большие кусочки, меньшие кусочки, есть очень мелкие. Вот он стал крошить потихонечку, и побольше, и поменьше, из-под тишка, накрошил. Что же это значит? Дикое. Тут есть Слово Божье, а тут дикое, вообще никто ничего о нем не знает. Поэтому и не знали они, что он крошит там. Но вот это дикое, это растение, вспомнил. Дикое растение, оно показано здесь как плод ложной доктрины, какую-то ложь, потому что оно не было Божьим. Он его где-то нашел, не знаю что. Бог говорит четко, так-то. Покайтесь, примите меня, Слово Божье, и будьте свободны. Бог освобождает от всего. Но здесь мы видим, он нашел, ему очень понравилось. Знаете, почему понравилось? Потому что это он нашел. Сам. Еще и принес для всех. Я ж вот нашел. И принес вам. Все стали кушать. Что мы дальше видим? А знаете, еще хочу сказать, почему он вышел сам, просто. Была пища, похлебка варилась. Было вкусно, я надеюсь, тоже было вкусно. Потому что если Божий сын сидел там, Божий слуга, через которого Бог делал чудеса, я думаю, что там была похлебка особенная. Не такая, как у других. И вот этот человек сидел и вдруг вышел. Почему? Стоит вопрос, почему он вышел? Все сидели, все ждали эту похлебку, все голод был, все были голодные, но он встал и ушел, вышел. Почему? А знаете почему? Потому что ему не понравилась вот эта похлебка, которая варилась. Многим, может, некоторым не нравится то, что говорится в церкви. Я не говорю только о нашей, я говорю вообще в церкви. Многим не нравится, потому что знаете что? Слово Божье, оно бывает режет слух. Да? Где-то надо покаяться, где-то надо примириться, гордыню свою немножко обрезать, еще чего-то. Много у нас есть, да? Много там накопили. Но вот этому человеку не понравилась эта похлебка, и он решил найти свои овощи. Понимаете? Свою похлебку сварить. Вот это люди, которые вот в церкви, как бы вместе, ну, тут они ищут своего. Знаем много таких примеров. Люди, которые просто бьют себя, это моя церковь, никуда не уйду, ой, тут так хорошо. И поют вот эти, я когда слышу вот это, меня вот в уши скручиваются, вы знаете? Не надо говорить такие вещи, что это моя церковь, никуда отсюда не пойду. Нет, это уже начинается ложь с первого, вот переступил порог, и уже ложь. Потому что ты еще не знаешь эту церковь, а уже кричишь, это моя церковь. Вот такие люди первые, они и уходят, ищут свои овощи, свою похлебку, чтобы свое сварить. Знаете, ходят много, уходят. Проблема в чем? Проблема в том, что они теряют покров церкви, они теряют покров пастыря. Это очень важный момент, особенно сейчас. Мы знаем, что Иисус придет за церковью своей, правда? Иисус придет. А где мы? Где церковь? Там, где собрание Божье. Там, где Иисус, где проповедуется истина, там есть Иисус. Он есть глава церкви. И вот он придет за церковью своей. Написано Иезекииля 34:5. «И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому». Еще раз читаю. «И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому». Понимаете, когда человек выходит из-под покрова церкви, он принадлежит кому? Всякому зверю. Этому миру. А что у нас в мире? Убийства, наркотики, разборки, смерть. Вот и все. Он думает, что он верующий, такой, который еще не знает вообще Слова Божьего, нашел свои плоды дикие, набрал, еще всем другим посеял, и думает, что он уже выше всех. Вот это проблема христиан, которые уходят из церкви. Знаете, потому что ему не нравится. То ему не нравится. Он даже сам не знает, что ему не нравится. Он просто уходит. Хорошо, ушел, хорошо. Но когда он возвращается, а знаете, почему он возвращается? Потому что сатана нашел такого, через которого можно что-то делать в церкви. Может сеять раздоры, можно сеять какую-то ложь. И здесь мы видим то же самое. Он ходил, нашел красивые плоды, которые для его сердца были. Он думал, что это лучше всего, что он нашел. Бог там, да, ладно, Бог там дает, но я нашел. Это мое, я принес вам. Вот смотрите, кушайте. Почему отсебятина? Почему начинается примесь в Слово Божье? Вот Бог неправильно говорит, а я вот правильно. Бог, ты не можешь сделать, а я вот сделаю. Тут голод, а я принес. Вы понимаете, что этот человек вообще думает? Ну, естественно, он ничего не думает. У него нет тут вот ничего. Здесь сатана уже начинает сеять. Пойдешь, принесешь в общество твое. И вот он пришел и стал крошить. Крошит, одному покрошил, другому. Здесь написано, что он крошил в сосуд, где варилась похлебка. Там, где Слово Божье. Он пришел в церковь, где проповедуется Слово Божье. И он начинает крошить по чуть-чуть, потихонечку. Там сказал, то сказал. Потому что его же распирает, он же нашел лучшее. Есть такие знакомые случаи? Есть. И вот накрошил. Накрошил он. Все молчат, никто ничего не говорит, он крошит. В то, где все кушают. Вы понимаете? Очень такой интересный случай такой. Все в церкви сидят, слушают, что он говорит. Пастырь там, он не кушает, потому что он его не слышит, он к пастырю не подойдет. Он крошит общее общество. И вот такие люди, они, у них нет защиты. Даже если он вернулся, у него защиты уже нету. Он уже потерял то единство с церковью, с нашими братьями и сестрами. Вообще потерял, все потерял. Потому что он возомнил о себе, он решил, что то, что он нашел где-то, там кто-то что-то проповедовал, какие-то вещи, вот они лучше проповедуют. Он правильнее проповедует, чем мой пастырь. Он правильнее проповедует. Вот это дикое растение. Ты не знаешь, кто этот человек, что он проповедует. Ты его один раз услышал и набрал. Набрал и принес. На тебе, я там слушал, вот возьми, возьми, возьми. Вот понимаешь, что он сказал? У нас одна женщина была, давно уже, у нас была домашняя группа, еще мы собирались в церкви, и она пришла, говорит, а на домашнюю группу не надо вообще ходить. Я ходила там в одно собрание, и там вообще сказали, что домашние группы не обязательно. Как вы думаете, обязательно домашняя группа? Растем мы на домашних группах. Люди возрастают, это очень важный момент. Потому что что-то где-то непонятно было на служении, в проповеди. Кто-то больше слышал, кто-то меньше. И лидер, естественно, объясняет. Мы можем вопросы задавать, мы можем смотреть, мы можем. Откровения есть какие-то у кого-то. Это ж не только у меня может быть откровение, у всех. Да? Когда пастырь проповедует, у меня очень много откровений. Я сижу, уже записываю. Я думаю, у вас тоже есть такие судьи, да? Бывает же такое, да. Но эти люди, они теряют вот это все. И вот он накрошил, накрошил, крошил, крошил и накрошил. Похлебка варится, и тут все начинают насыпать. И налили им есть. Написано, и налили им есть. Все начали кушать то, что было насыпано в сосуд. Все перемешалось. То, что было в сосуде, и то, что он принес дикое, все кушают. Притом в церкви. Я сейчас говорю о церкви, да? Что может происходить в таких случаях. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: «Смерть в котле! Божий человек!» И не могли кушать, не могли есть. Что происходит? Стали кушать. Едят, едят, и вдруг это недолго они ели. Мы видим, что скоро они укусили, и скоро они поняли, что что-то не то. Да? Горькое, не сладкое, горькое. И понимают, что они едят отраву, яд. Смерть в котле. Смотрите, что происходит. Кто вначале кушает и сразу чувствует, когда в пустыне Бог давал манну Израилю, все кушали. Она не была отравлена, правда? Он давал, они хотели, он давал. Но что произошло? Не все дошли до земли обетованной. Да? Кушали все, но не все дошли. Здесь тоже все кушали, но вдруг стали кричать: яд в котле, отрава. И сразу побежали к Божьему человеку. Очень важный момент. Сразу побежали. Они знали, куда надо идти. Они понимали, что если отрава, есть Божий человек, Елисей, который что-то может сделать. Они знали об этом, что он делал чудеса. Да? Но что мы видим в церкви? Люди, которые знают Слово Божье, которые водимы Духом Святым, которые научены, они сразу чувствуют вкус. Вы понимаете, они различают. Они различают, где яд, а где истина. Я права? Аллилуйя. Они различают. Но сатана ж пытается посеять гадость в церковь, да? Он не может успокоиться, когда все хорошо, идеально. Идеально не бывает. Поэтому он начинает делать колотун. Он решил отравить истину. Хотя он идет параллельно, но он тут травит некоторыми. И вот если смотреть церковь, общую церковь нашу, я вам скажу, что очень много, ну, я не могу сказать точно там, например, одна, вторая там или, но много существует ложных доктрин в церкви. Церковь, все думают, что это церковь. Раз церковь, значит, это церковь. Но если вникнуть духовно и посмотреть... Мы, кстати, смотрели недавно, когда на библейской школе, мне очень видно было, показано, рассказано, как можно различить ложные доктрины от истины. И это очень важный момент, когда мы учимся и знаем, как это сделать. Поэтому мы будем знать, что это яд, и мы не можем его кушать. Поэтому много есть церквей, мы приходим, не знаем их. Приходим, и там есть много ложных доктрин в церквях. Это можно, косыночку нельзя, штаны нельзя. Но еще хуже всего, когда в церкви нет основы Христа, это уже не церковь. Если там не стоит крест Иисуса Христа, если там нет Голгофы и Иисуса, и креста, это уже ложная доктрина. Там могут говорить все о чем. И могут говорить об Иисусе, могут говорить. Но там нет основы креста. Это наша первая любовь, крест. Понимаете? Это наша первая любовь. И в Откровении Господь сказал, ты оставил свою первую любовь, потому что пошел искать новые плоды, какие-то красивые, дикие. Пусть они будут дикие, но они красивые, я их нашел. Вот поэтому очень важно бодрствовать. Что бы ни случилось в церкви, мы должны бодрствовать, смотреть. Я уже говорила в прошлой проповеди, мы должны быть подотчетны. Если ты слышишь или видишь, что кто-то человек какой-то непонятный пришел и начинает что-то сеять, то надо посмотреть, что он сеет. Надо остановить его и сказать, что ты тут принес, что ты сеешь. Поэтому мы видим, что он насеял, и люди кушают, и вдруг они понимают, что они кушают яд. В моменте те, которые, я уже повторяю, что те, которые знают Слово Божие, те, которые водимы Духом, которые научены, которые понимают и различают, они сразу поймут, что это ложь. В моменте поймут. И что они делают? Они кричат, яд! Человек Божий! Тут яд в котле! Что делает Елисей? Потом расскажу, что делает пастырь. Елисей говорит, и сказал он, подайте муки. Мы знаем, что мука нейтрализует. А еще мы знаем, что с муки делают что? Хлеб. Да, хлеб. Иоанна 6:33-35 написано. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Не смерть, не яд, жизнь миру дает. Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни, и приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Иисус не отравляет, Он дает жизнь. И мы видим, что Елисей взял муку, мука нейтрализует, и сказал, «Пусть едят, наливай, пусть едят». И не стало ничего в котле ядовитого, да? Не стало ничего, потому что хлеб с небес, Слово Божье. Мы знаем, что Иисус есть чудный Творец, что на кресте Он победил смерть, Он выкупил нас от греха, Он есть победитель. И Слово Божье, оно побеждает. И когда приходит какой-то яд, даже вот эти крошки там остались. Знаете, когда крошат, есть и большие, и маленькие, да? Но есть очень мелкие. Те большие можно еще вытянуть как-то. А вот мелкие, они уже перемешиваются. И вот тут вот у тебя перемешивается. И ты сегодня слушаешь, он, да, хорошо, да-да-да. А может быть, сразу вопрос. Помните, как пришел змей, спрашивал Еву, а верно ли, да? И тут у нас тоже иногда появляется, а верно ли там пастырь проповедует? Вот Вот то, что посеялось, то, что крошечки остались, это просто аврал, потому что люди не понимают, насколько нужно принимать истину в чистоте. А те, которые ходят, ищут, приносят свое, они тоже не понимают, что они служат просто сатане. И они, сатана через них начинает в церковь вносить всякую грязь. Ему это выгодно. Ему это выгодно. Потому что мы не единые. Мы начинаем ропотать, мы начинаем друг на друга что-то говорить, мы не доверяем и так далее. Это выгодно, разделяя и властвуй. Поэтому Елисей знал, что нужно сделать. Мука нейтрализовала. И что происходит? Ничего не стало в котле. Яд ушел, потому что Божий человек взял власть в свои руки. Пастырь услышал и начал проповедовать истину. Начал проповедовать об Иисусе Христе, о кресте самом, что произошло на кресте, что произошло с Иисусом Христом, о Его победе, о Его жизни, что Он есть любовь, что Он есть наша сила, что Он есть наша защита. И крест, крест. Пастырь говорит, что крест, а кто боится креста? Сатана. Да. Вот поэтому каждый раз мы видим, что Слово Божье, оно очищает. Божье Слово очищает. Если мы будем в послушании, в повиновении принимать истину Божью, мы будем в чистоте. Мы будем понимать, что если там где-то есть яд, я его кушать не буду, правда? Я не буду ходить на сторону, чтобы кушать там что-то, какое-то ядие, и потом не знаешь, что с тобой, с твоим желудком. Потому что можно накушаться очень много. Как бы ничего, кушаешь сладкое, как бы приятное, а потом начинаешь изрыгать. Поэтому только Слово Божье может противостоять смерти. Аминь. Слово Божье – это Иисус Христос. И Он взошел на Голгофу, умер и воскрес. И победил смерть, и дал нам жизнь вечную. Какой вывод мы можем сделать? Когда Бог дает нам свое обеспечение, благословение, что нам нужно делать? Жить в этом, просто жить. Это наша жизнь. Бог дал нам жизнь. Иисус сказал, все даю вам жизнь. Бог сказал, все даю вам жизнь. Изберите жизнь, не смерть, жизнь. Потому что я победил смерть. Мы в мире не найдем лучшего. Да? Сейчас смотришь на этот мир и не знаешь, что будет завтра. Хаос. Все перемешалось. Не знаешь, есть просто такое ощущение, что нельзя никому доверять вообще. Потому что сегодня тебе говорят, обещают, завтра не делают, завтра наврут, наклевещут на тебя, еще сделают виноватым, и все. И вот этим всем закончиваться. В мире лучшего не найдем, потому что в мире сейчас зло. Везде зло. И сатана торжествует. Столько людей ему поклоняется, вы понимаете? Только церковь стоит. А мы какими должны быть? В чистоте, в силе Божьей, в благословении Божьем, да? Потому что Бог дает благословение, Бог нас питает, а питает чем? Истиной. И если мы будем в истине, в единстве, то мы не потеряемся, мы будем в силе. Если он считает, что он в силе сейчас, вот это все разрушение, то церковь какая должна быть? Еще сильнее. Правильно? Она должна быть еще сильнее, потому что мы есть дети Божьи. Иисус молился за своих учеников и говорил, молю о единстве. Мы не видим, что Он там молил, чтобы все и все имели, чтобы не болели. Он говорит, молю за единство. Вот это сила. Сила церкви. Единство. И Иисус говорит, Иоанна, 16 глава, 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Иисус победил этот мир, вот этот страх, у которых есть. Люди в страхе. Люди не знают истину, и они в страхе. Но хуже всего, что они не понимают и не принимают Иисуса. Никто сейчас, если раньше можно было еще говорить об Иисусе Христе, сейчас даже никто не хочет слушать. Насколько это пришло? Мир настолько эти щупальца распространил зла, что люди уже не знают, они не хотят об Иисусе. А еще если мы христиане и ведем себя, извините за выражение, по-свински, начинаем клеветать, начинаем бегать по церквям, начинаем, а вот они, а вот это, а вот то. А еще есть церкви, которые молятся и провозглашают, высвобождают проклятие на другого пастыря. Это как? Это разве христианство? У меня нет слов. Разве так можно? Мы же церковь Божья. Мы все служим Господу. И будем все там, если будем. Потому что все ели, но не все вошли. Все ели, но некоторые не ели. Один-то точно не знал, что ему делать. Он ел. Ну, не знаю, наверное, тоже умер. Не было о нем ничего сказано. Но он точно не мог понять, что это яд. Те, которые поняли, они остались живы. А тут непонятно, ничего не говорится о нем. Поэтому мужайтесь и утверждайтесь в истине, потому что Псалом 90 написано: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». И говорим Господу: «Прибежище наше и защита наша, Бог мой наш, на которого мы уповаем». Аминь.